Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Рима Хохлова. В нашем городе недавно состоялся первый православный народный форум, на который съехались представители Русской Православной Церкви со многих городов России. И сегодня гость нашей студии – очень известный человек, которого, я думаю, представлять-то, наверное, сложно, его знают в лицо – Алексей Ильич Осипов, доктор богословия, профессор Московской духовной академии и семинарии. Алексей Ильич, вы стали участником этого форума. Как вы считаете, вот даст ли он толчок, к духовному развитию нашего региона?
Вы знаете, такие вопросы, они постоянно проистекают из любого события, которое происходит в том или другом месте. И на это нужно сказать, что нельзя ожидать какого-то очевидного, ощутимого толчка. Это, знаете ли, как капля, которой долбит камень. Так и каждое такое событие, оно прежде всего привлекает людей к этому, обращая внимание на то, что прежде существует церковь, что существуют ее идеи, что существует ее основная направленность о том, чтобы привлечь людей к правильному образу жизни, и о том, что церковь – это не есть какое-то отдельное общество от государства, а это один и тот же народ, который существует и в церкви, и в государстве, один и тот же народ. Вот эта встреча, она сама по себе уже о многом говорит и во многом помогает сознанию людей понять, что мы единое целое, в котором существуют различные направления жизни и понимания всех основных ее проблем. Поэтому я думаю, что и этот форум, который, как вы сказали, уже это первый форум, насколько я понял, да, он уже является вот таким, я бы сказал, существенным толчком, существенным напоминанием о том, вот, что церковь и государство – это есть не то, о чем нам говорили много и когда-то, что это разные совершенно реальности жизни, а о том, что здесь мы должны понять, что если мы не будем едиными в построении лучшей действительно человеческой жизни, то мы очень много потеряем. И напротив, их содружество даст очень многое каждому человеку.
А почему вы решили приехать на этот форум?
Во-первых, меня пригласили. Вот так. Меня приглашал и митрополит, ваш митрополит Иона, прислал мне приглашение, и митрополит Климент, который является председателем издательского совета, который здесь устраивал выставку «Радость слова». Ну, это конечно, прежде всего, потому что иначе я бы мог даже и не знать об этом форуме, естественно. Да, и поэтому я решил, что приехать на этот форум можно, тем более, что он действительно первым является. И тем более, что, как мне, по крайней мере, сказали, что желали бы все-таки здесь и видеть, и слышать, и, может быть, выяснить какие-то вопросы, которых, оказывается, очень много здесь, в астраханской общественности.
Скажите, пожалуйста, а вот в те встречи, которые проходили, с чем они вам запомнились?
Ну, прежде всего, пожалуй, самая интересная и самая впечатляющая встреча – это встреча со студентами Государственного университета. Так много пришло ребят, девчат, естественно. Я обратил внимание, с каким интересом они слушали о том, что говорим не только я и другие участники этой встречи, и как они живо откликнулись на те вопросы, которые мы подняли здесь, на этой встрече. Была масса вопросов, масса записок, на которые так, в общем-то, мы и не смогли на все ответить в силу ограниченности времени. Но было очень приятно, что это и ощущалось это такое положительное отношение отношение к нашим выступлениям, к тем мыслям, которые мы высказывали, и просто даже отношение к нам самим. То есть я увидел, что эта молодежь действительно интересуется, действительно ее волнуют вот те вопросы, которые мы поднимали. Там вопрос о смысле жизни, например, подумайте, о смысле прогресса, научно-технического прогресса, каковы его истоки, к чему он ведет. Ведет при каком условии? При одном условии. Если нет никакого Бога, никакой вечности, никакой души, к чему он ведет? Или напротив? Как корректировать, может быть, направление этого научно-технического прогресса, если принять во внимание, что человек как личность неистребима, и она может переживать все плоды своей деятельности в этой жизни. Это вот первая такая, я бы сказал, первая очень встреча, такая большая встреча. Ну, а затем, как вы знаете, была встреча еще большего масштаба. Правда, я не знаю, как называть то место.
Летний гастрольный театр.
Летний гастрольный театр. Да, ну там вообще было очень много народу, более 1000 человек. Да, и здесь я встретил то же самое радушие. Я удивился, это свыше 1000 человек, которые, что называется, сидели и никакого, так сказать, ну, как замерли. Да, полное внимание, полный интерес. То есть я что увидел? Это удивительную жажду наших людей, жажду понять, зачем мы живем. Что дает православие человеку? Что это не какая-то мечта, не какая-то идиллия или утопия. Нет. А здесь по самым серьезным меркам, да, люди увидели, что как можно оценить православие и что оно дает человеку в его реальной жизни. Поэтому эта встреча то же самое на меня произвела самое положительное впечатление. Опять-таки вопросов было невероятное количество, и просто пришлось что сделать? Уже поставить корзиночку и уже из этой корзиночки доставать тот вопрос, который попадется в руку. Потому что все на все ответить не было никакой возможности.
Конечно, повезло счастливчикам, естественно. Да. А вот то, что вы сказали, Алексей Ильич, о нашей астраханской молодежи, это неудивительно. Вы знаете, вот такой парадокс, а может быть, даже не парадокс. Если раньше мы привыкли, что церковь – это бабушки в косынках, то теперь, во всяком случае, в наших астраханских храмах это в основном молодежь. И именно молодежь студенческая, думающая, умная. Среди них немало людей, которые занимаются наукой, и даже кандидаты наук, да? Вот как вы считаете, почему вот у неверующих родителей растет такое верующее поколение? И более того, дети сейчас приводят в храм своих родителей. Почему так происходит?
Ну, здесь можно построить разные, так сказать, гипотезы. Это естественно. Но одна из них, которая, как мне кажется, ближе к реальности, заключается в том, что родители выросли и воспитывались в атеистическое время, когда единственным научным мировоззрением являлся атеизм. И когда вдруг, после перестройки, открылась возможность свободы религиозного слова, и когда, наконец, это увидели какие-то определенные аргументы, увидели, что стоит так называемый научный атеизм, как единственное научное мировоззрение, то я нисколько не удивляюсь, что если прежнее поколение, воспитанное в атеизме, было таковым, поскольку ничего не знало о религии, просто ничего не знало, или если знало, то самое негативное, причем часто это фальсифицированное, так, то молодежь, перед которой вдруг открылось новое пространство, и увидели другие реалии, и увидели другие аргументы, то я не удивляюсь, что, будучи, как вы правильно сказали, разумными, ищущими и искренними людьми, они действительно обратились к этому. И сейчас очень отрадно, что они приходят в церковь. Дай Бог, чтобы только не ушли из нее. Дай Бог только, чтобы они получили действительно ответы на те вопросы, которые их волнуют. Потому что вопросов этих Очень много. Я в этом убедился по той корзиночке, в которой был целый ворох этих записочек. Вот так. Причина, я думаю, основана и в этом. Раньше был запрет, не только запрет, а закрыта просто даже возможность познакомиться с религией. Теперь она, к счастью, есть. И я вижу в этом очень большой положительный момент.
Вот вы как раз затонули один такой вопрос, проблемный, я считаю, на сегодня. А вы тем более как профессор, как преподаватель и духовной академии, и семинарии. Наверное, это знаете. Приходит интеллигенция и молодежь. Умная, знающая, которая пытается разобраться во всем. Да? И нужен опытный, мудрый поводырь. Но зачастую вот у пастырей, не у всех, конечно, но бывает и такое, ну, не хватает, ну, что ли, скажем так, образования или знаний для того, чтобы ответить, удовлетворить эту жажду знаний и, как вы сказали, чтобы эта молодежь-то не ушла, а потом из церкви. Вот как вот вы видите свою роль и как преподавателя, да? И, наверное, то, что нужно делать для того, чтобы пастор сегодня все-таки это духовный лидер, да, должен все-таки на голову быть выше своих прихожан.
Для этого сейчас предприняты, я бы сказал, очень такие большие усилия. Требуется, чтобы священство мог принимать только тот человек, который оканчивает, по крайней мере, семинарию. Или бакалавриат, как теперь, увы, принято говорить, да. Раньше у нас была семинария, академия, теперь, видите, бакалавриат, магистратура. Мы все переходим, с моей точки зрения, все переходим на западный лад. Мне это лично не нравится, но это не важно. А главное в другом, что теперь именно требуется, чтобы священник получил хотя бы вот то образование, которое дается в курсах семинарии, будем говорить так. И это уже очень много значит. Почему вы скажете, что тут удивительного и странного? Отвечу, что в то время, когда перестройка вдруг сняла запреты с религии, оказалось, что потребность нашего населения оказалась очень огромной в том, что были храмы, были открыты храмы. Священников не хватало. И поэтому епископы вынуждены были часто рукополагать тех, кто не имел этого образования. Рукополагали, то есть стали ставить священниками тех людей, которые были действительно искренне верующими людьми, но знаний-то у них было очень и очень мало. Сейчас это положение исправляется постепенно, но это требуется, сами понимаете, процесс. Время. Вот, так сказать, какой момент нужно отметить на настоящее время. Так что это будет исправляться. В какой степени это образование, которое они получают сейчас в семинарии, действительно сделает их, ну, более знающими, это, и сделает ли более умными, это действительно вопрос. Потому что еще древний Гераклит, это 6-7 столетие до нашей эры, говорил: «Многознание уму не научает». Это верно, но, тем не менее, знание нужно.
Самое главное знание – это, наверное, все-таки познать самого себя.
Ну, что это значит, вся суть, понимаете ли? Вот это вопрос, формула – это давно нам известная, или эти слова. На самом деле, что такое познать себя – это вопрос очень серьезный. Одно дело, когда говорил об этом Сократ, указывая своим ученикам на фронтон Дельфийского храма, где было написано «Гнофи се автон» – «познай самого себя». И совсем другой контекст, другой смысл, совсем другой действительно и глубокий смысл, который вкладывали уже христианские мыслители, я бы сказал, аскеты, вкладывали в это смысл, в эту фразу «познай самого себя». Например, один из великих христианских подвижников и мыслителей 6-го столетия, Исаак Сирин, он просто говорил, даже утверждал: «Тот, кто познает самого себя, тот получает ведение о Боге, тот получает ведение обо всем. Почему? Потому что в Боге сокрыто знание всего. И познавший себя, следовательно, может познать и все. Представляете, какой глубокий смысл? Вот так. Так что то, что вы сказали, познать самого себя, да, это большое дело. Но для того, чтобы познать самого себя, что для этого еще нужно?
Не хватит жизни.
Вот в чем дело-то. Но это, я скажу вам, это наука. Это действительно наука, которую христианские мыслители даже называли так. Наукой из наук, художеством из художеств, искусством из искусств. Так они определяли науку под названием аскетика, которая указывала путь и средства достижения познания самого себя.
Алексей Ильич, а вот скажите, пожалуйста, вот выставка книжная «Радость слова» было представлено действительно очень много книг, от святых отцов до детской литературы, да? А вот какую литературу вообще-то сегодня нужно читать любому человеку, который, ну, хоть мало-мальски, хочет что-то знать о православии?
Вы задали вопрос, кажется, простой, а на самом деле он сложный. Потому что все зависит от уровня, я бы сказал, воцерковленности человека. Одно дело, когда человек только что приходит, для него проблемой уже является, есть Бог или нет Бога. Для него проблемой является, а кто такой Бог? Для него проблемой является, а какая религия является истиной? Для него проблемой является, хорошо, если христианство, а какое из направлений? Православие, католицизм, протестантские ветви. Вы понимаете, какой масштаб, какая разбросанность? Поэтому вот здесь просто так ответить на этот вопрос сложно. Невозможно. То есть это надо читать целую большую лекцию. Вы же понимаете. Вот, оказывается, какая ситуация. Это все не так вот просто, как может показаться на первый взгляд. Знаете, как атом. Кажется, неделимый, простой. А на самом деле внутри его целый мир, который не так-то просто и до сих пор еще не можем познать до конца. Вот такова ситуация эта.
А вот скажите, вы успели познакомиться немного с нашим городом?
Нет,
посмотреть, не успели, не успели.
Нет,
да?
Не успел.
Значит, то, что вы увезете с собой, это будет воспоминание вот о встречах.
Да, это будет воспоминание именно о тех людях, с которыми я встречался. И прежде всего, конечно, это молодежь, общественность, ну и немножко и так, и кое-кто еще из конкретных людей. Ну, конечно, ну что вы, город, что значит увидеть город? Это, ну, в общем, это понятие очень растяжимое.
Понятно. Алексей Ильич, вот пользуясь тем, что вы пришли сегодня к нам в студию, вот хотелось бы поговорить с вами, ну, о не совсем простых вопросах в сегодняшней жизни церкви, в православии. Даже не православии, а именно в жизни церкви. Вот, знаете, ваше утверждение, с которым, кстати, далеко не все согласны в нашей стране, что мучение, когда человек прощается с земной жизнью, да, и если он попадает, ну, скажем, в места не столь приятные, такие как ад, да, они вечные, но не бесконечные. Вы знаете, совершенно с вами согласна, хотя не все соглашаются. Хотя бы потому, что мы не просто даже самому большому врагу своему, наверное, не пожелаешь, чтобы он мучился бесконечно, да? А взять, если даже сестру нашей царицы Александры Федоровны, преподобную мученицу Елизавету, которая после того, как ее мужа террорист разорвал, можно сказать, бомбой на куски, она, собрав эти куски, пришла к нему с Библии, по-моему, да? И чтобы он пришел бы к вере, покаялся бы, то есть не попал бы туда, куда, ну, человек может в таких случаях попадать. И знают даже батюшек, Алексей Ильич, вот вы не поверите, наверное, которые говорят буквально следующее. Если мое чадо духовное попадет в ад, то я спущусь за ним, потому что мое сердце изболится за него. Но если так говорим мы, простые люди, то милостивый Господь, я думаю, ну, никогда не даст вот таких бесконечных мучений. Но есть другой вопрос, с которым можно, наверное, вот поспорить, что ли. И его, кстати, задавали вам на встречах в нашем городе. Это об отношении к ИНН и к УЭКу. Да? Вот, знаете, может быть, люди опирались на то, что далеко не все святые наши приняли эти документы. Но, как известно, Кирилл Павлов, это духовник Троицы Сергиевой Лавры, он сказал, что вот если, допустим, сегодня номер, завтра карточка, послезавтра печать, то есть он ИНН не принял. А как вы относитесь к этим документам?
Так как, о каком же вопросе мы поговорим? О вечных муках или о ИНН?
Да, об ИНН. Потому что вот с вопросом о вечных муках я с вами, о бесконечности, то, что это не может быть, я совершенно согласна.
Но это вы согласны, а многие это все-таки действительно, кто-то не согласен.
Да, а кто-то не согласен. Хорошо, давайте тогда поговорим и об этом тоже.
И видите ли, в чем дело? Самое интересное, не просто они не согласны, они искренние люди. Они действительно убеждены. Почему? Потому что если вы откроете все наши учебники по догматическому богословию, так, то вы всюду увидите одну и ту же картину. Приводится текст Священного Писания, то есть Евангелия, апостолов, святых отцов, только те, которые говорят о вечности мучений грешников. Вы сказали в данном случае, как это вы говорите. Да не я говорю. Всё-навсё, что я сделал. Ну, все-таки я немножечко так, хоть чуть-чуть, краешком, но читаю святых отцов, и вдруг я увидел, что, оказывается, великие святые отцы, а не кто-нибудь, такие, как Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Григорий Ниский, да, Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Максим Исповедник. Вы знаете, вдруг пишут о том, что нет, все-таки Бог будет всяческой во всем. И что по испытании человека, страданиях человека, страданиях, видим, внутренних, совести, конечно, за те деяния, которые он совершил, недолжные деяния в своей жизни, что в конечном счете произойдет изменение души человеческой. Не Бог смилуется, Бог всегда есть милость и любовь, а изменение души человеческой, и он сможет действительно понять, что Бог есть любовь, и обратиться к Нему. То есть огромное количество, но не только мы говорим святых отцов, просто никто не смотрит, фактически, это удивительно, наше богослужение. Возьмите только на Пасху пасхальное слово Иоанна Златоуста. Да и что мы поем? «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Какую смерть? Исаак Сирин пишет, неужели Бог терпит нас только в этой нашей жизни, чтобы потом подвергнуть нескончаемым мучениям вечности? Это что же было бы? Так видите, оказывается, святые отцы, апостол Павел об этом многократно пишет. Бог будет всяческой во всем. Так вот, все эти, оказывается, места и Священного Писания, и богослужебных текстов, и святых отцов замалчивались. Разве так в науке можно?
А почему?
Разве можно так решать проблему? Нельзя так решать проблему. Почему? Вопрос другой. Хотя могу сказать, что было такое, ну, элементарное, что ли, мнение о том, что нельзя сказать, а то люди начнут, ну, коли вечных мук не будет, будешь жить как угодно. Ну, хорошо, это все равно, что сказать. Ну, поскольку страданий будет, давайте я в костре посижу. Хотя через мгновение он выскочит из костра и скажет, возьмите все от меня, только не мучьте. Неужели это непонятно? Так вот, это первое, что оказывается, даже, представляете, в Страстную неделю перед Пасхой, что мы слышим? Вечнует ад. То есть сейчас царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Представляете, какие вещи? Так вот, ну и по самой мысли та же, поскольку Господь же, когда творил человека, Он уже видел всю будущность человечества. И поэтому мы останавливаемся перед каким вопросом? Неужели Бог, видя, что спасется только горстка православных, только праведников, а кто праведники? А миллиарды всех прочих людей, которым Он бытие дает, пойдут бесконечные мучения? Простите, как же понять, как согласовать это с нашим учением о Боге любви? И действительно, многие святые, как видите, говорили, нет, не для того Бог сотворил. Да, мучения будут? Да. Бойтесь этих мучений? Да, еще бы не бояться. Кто же хочет хотя бы зубной боли? Никто не хочет. Мучения будут, но они не бесконечны. И поскольку, тем не менее, целый ряд святых отцов и Священное Писание тоже говорит и о вечности мучения, то я сделал ничего не большего, как только привел.
Пример.
Привел. Что? Видите? Оказывается, есть точка зрения, причем не кого-нибудь, ни одного, ни двух, ни трех святых отцов, а, оказывается, целый сон святых отцов. Так, значит, что же мы должны делать? Два ряда свидетельств, одинаково авторитетных. И поэтому я просто делаю вывод. Я делаю только вывод. Мы стоим перед какой-то тайной. Действительно, мы не знаем, что такое вечность. И мы должны смириться перед этой тайной. А нельзя же фанатично утверждать, нет, будут вечные муки. Я знаю, кто это? Неужели человек не понимает, что ты первый же пойдешь туда, потому что ты не праведник? Вот. Вот что в отношении, так сказать, вечности мучений. Итак, я говорю, не я утверждаю, хотя мое личное мнение, действительно, это правильно, это усмотрели вечно. Действительно, я считаю верно, что не может этого быть, но... Я ни в коем случае не дерзаю на то, чтобы утверждать от лица церкви, что не будет вечных мук. Я боюсь, потому что я не знаю и не понимаю. Но существует две точки зрения. Это тайна. Но есть радостный луч надежды, что действительно не будет бесконечных мучений, а будет Бог всяческое во всем. Вот так. Это то, что касается вопроса о вечных мучениях, которые действительно беспокоят достаточно, ну, многих людей, поскольку совершенно привыкли верно, просто,
да.
И все.
Просто люди боятся.
Да, тоже, привыкли, да, к конечно. Этому. Но в отношении того, что вы говорите об ННН, так сказать, и прочих всяких
электронные
вещей...
Электронные паспорта универсальные. Да,
да. Я вам скажу так. Общее направление развития научно-технического прогресса, что все это будет... Все поголовно будут в ИНН, и в чипах, и во всем. Родился человек, и без вашего спроса ему уже чип вставят. Никуда мы не денемся. Весь вопрос, значит, в другом. Не в том, как относиться. Да, это очень неприятно, да, очень нехорошо. Это совсем никуда не годится. Я согласен, выражаю протест, да меня никто спрашивать не будет. Это произойдет и все. Как сейчас, посмотрите, уже на карточки же переходят, уже расплачиваются, пожалуйста, карточками. В Европе, в некоторых странах, например, в Швеции, я знаю, там вообще уже денег практически для шведов нет. Просто если они есть, только для кого? Ну, туристов, посетителей. Европа уже переходит только на эти карточки. И мы, Россия, никуда от этого не денется. Это же просто, ну, смешно протестовать против того, что вот сейчас там идет вот наводнение, и мы будто бы спрячемся. Оно обязательно придет сюда. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в другом. Как мы внутренне должны отнестись к этому процессу порабощения нашего сознания тем новым потоком вот этой неоязыческой идеологии, которая охватывает действительно весь мир. И, мне кажется, единственное спасение здесь не в том, что я смогу. Ну, хорошо, я не приму чип, а детям вставят его. Не в этом, значит, спасение. А в чем же? В том, чтобы я постарался, насколько это возможно, принять именно христианство как действительно доктрину веры, доктрину жизни, практической жизни. Какой жизни? Не этой внешней, вколет мне этот чип, а не вколет. а в том, что я в душе своей старался искоренить всякое зло, которое только оно может возникать в моей душе. То есть жизнь по заповедям евангельским. Ибо тот, кто это сможет осуществить внутри себя, не лукавить, не лицемерить, не обманывать, не лгать, не завидовать, так этот человек сможет тогда внутренне воспротивиться всему этому напору неоязычества, который в частности будет совершаться и за счет научно-технического прогресса.
Алексей Ильич, у нас прямо буквально очень мало времени и очень вот коротко на следующие вопросы. Вот скажите, пожалуйста, вот меня беспокоит следующее. Не становится ли священничество вот просто профессией, когда батюшка больше заботится, ну, скажем, да, конечно, он совершает богослужение, требы, занимается храмостроительством, а вот времени на то, чтобы уделить его прихожанам и какие-то духовные вопросы обсудить, у него просто не хватает.
Первое. Дело вовсе не во времени, а во внутреннем состоянии самого батюшки. Если он действительно горит желанием спасать людей от всякой гадости, которая внутри человека живет, то независимо от того, чем бы он ни был занят, он будет говорить людям, внушать людям, проповедовать людям, чтобы они избегали этого. Вот суть в том. А в том, что вы говорите, становится, просто вы не знаете истории, всю историю христианства. Таких батюшек было более чем достаточно, было, есть, и могу утешение вашим сказать, в кавычках, будет.
Понятно. А вот еще. Мы знаем, что, допустим, священник, когда читает проповедь, он говорит там о смирении, о том, чтобы не были сребролюбивыми, ну, вот те даже старушки, которые считают последние копейки своей пенсии. И в то же время эти же самые старушки видят, что некоторые батюшки живут, в общем-то, далеко давно не смиренно и не слишком скромно. Вот как тогда воспринимают они эту проповедь?
Да, ну понятно, как они воспринимают. Только жалко, что они не думают. Откуда же эти такие появились сынки? Какие же их матери, интересно? Мы все время говорим уже, ай, какое плохое яблоко, ой, какое невкусное. Простите, а яблонька какая? Меня просто поражает и удивляет, когда задают вопросы, что нам делать с молодежью. Я кричу, почему никогда не спросишь, что нам делать с самими собой? Мы чем награждаем своих детей? Посмотрите, что творится в семьях. Какие ссоры, разлады, ругани, неприязнь. Какое лукавство, лицемерие, измена. Чем мы награждаем людей? И мы хотим, будучи дьяволочками, воспитать ангелочков? Не ошибаемся ли мы? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот где корень этой проблемы.
И еще последний вопрос, Алексей Ильич. Вот многие приходы сейчас как бы вот живут своей собственной жизнью, отдельной. Понимаете? То есть каждый приход – это как бы своего царства-государства. И во главе его батюшка. Ну, конечно, самый любимый и самый лучший. А вот как вы считаете, вот не начать ли такое движение по объединению приходов, чтобы люди знали, чем занимаются другие, помогали друг другу, а не просто замыкались вот на чем-то на себе?
Ну, вы знаете, во-первых, это есть в границах епархии. Уже епископ, уже он объединяет все эти приходы. Это первое. Второе, благодаря этому нашему несчастному научно-техническому прогрессу, теперь все имеют интернет. Кстати, могут узнать, что делается на любом приходе. Тем более, что теперь требуется даже, чтобы каждый батюшка выставлял, что происходит на приходах. Так, это, так сказать, нет уже границ никаких. Так что общение уже возможно, общение есть. Собираются приходские собрания, собираются архиерейские или собрания, на котором собираются все священники. Вот сегодня даже встречались со всеми священниками, ну, то есть многими священниками, когда могли общаться и задавать вопросы, и все слышали, какие вопросы возникают и какие на них ответы. Так что сейчас этот процесс взаимопроникновения сознания – он все более становится реальным, и реальным, и действенным. Вся суть не в этом. Мы все смотрим на внешние стороны этого, а вся суть-то в человеке. Все зависит от человека. Если мне ничего, как я слышал в деревенской частушке, если мне ничего на свете не надоть, да пусть мне плевать, что там у другого там вот это хорошо и все прочее, а у меня как есть, так и будет. В человеке вся суть. Человека воспитать. Почему наше образование на Руси, ну, по крайней мере, до 16 века, а уж до Петра это, конечно, да, по крайней мере, до 15 века, чем имело суть, направленность какую? Сделать человека лучше. Из этой болваночки, которая пришла, мальчик, девочка, из этой болваночки, сделать ангела. А теперь в чем суть образования? Сделать профессионала, хотя бы он был и сущим дьяволом. Нас это совершенно не интересует. То есть самое главное, что есть в человеке, его нравственное, духовное достоинство оказано в задворках. Теперь профессия, винтик нас теперь интересует, а не человек. Какая беда! Вот произошла катастрофа образовательная. Причем, как произошла? С Запада мы взяли этот глубоко ложный совершенно подход к образованию. Это действительно глубоко ложный, ошибочный, трагический, который приводит к деградации человеческой личности как таковой.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Спасибо и от многих астраханцев. Мы желаем вам всего самого доброго, самого лучшего, ну и самое главное – здоровья.
Спасибо.
А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.